Так, сначала надо подумать над такой фразой, которая есть в тантрийских текстах. Йога пхугаете, мокшаяте самсарах. Кто-то знает ее перевод? Да. Да. Что такое пхуга, все понимают. Наслаждение. То есть это выражение учения о едином вкусе, самарасе. Что единый вкус означает, что йога, путь к Богу, слился с пхогой, наслаждением. А сансара, неведение, слилась с нирваной. Тот, кто пребывает в едином вкусе, он мыслит именно так. Но на самом деле очень сложно понять это утверждение. Поэтому в учении Санатана Дхармы есть такая пара противоположностей – пхукти и мукти, противопоставление. На одном полюсе – пхукти – наслаждение мирскими желаниями. На другом полюсе – освобождение – мукти. Но в конечном счете освобождение приводит к тому, что называется – самарасья, ямала, то есть единому вкусу, когда мы трансцендируем и пхукти, и мукти, возвышаемся над ними. И вот важно понять, каково вообще соотношение, пропорция и понимание пхукти и мукти на духовном пути, в тантрийских текстах, в ведантических текстах. И эта статья ученого, исследователя, индолога, посвященная пхукти и мукти. Пахомова, называется она. Формула пхукти-мукти в индуистском тантризме.
Специфика тантрической сотериологии.
Сотериология. Все знают, что такое. Есть онтология, наука о бытии. Конечных каких-то фундаментальных основах бытия, фундаментальных принципах бытия. Есть аксиология, наука о фундаментальных ценностях. Есть еще эсхатология, наука о конце света, о конечном, о конце истории, конце времен в каждой религии. Есть гносеология, наука о когнитивных познавательных процессах, достоверном познании, процессе познания. А сотериология – это наука, учение, вернее, любой религии о спасении души, об освобождении, в общем. О том, как выбираться душе из ее плачевного состояния. То есть спасение означает, она куда-то попала, ее надо срочно спасать. Будь то в христианстве, исламе, буддизме, санатанадхарме, везде есть сотериология. То есть наука о спасении души. Потому что задача любой религии – это спасение души, а не что-то другое. Все другие цели – это дополнительные. Это научным языком. А так у нас называется мокша – спасение души. Конечная цель предназначения дхармы.
Специфика тантрической сотериологии, особенно это характерно для шактизма, состоит в тесном соединении идей окончательного освобождения мукти и чувственного опыта пхукти. Формула пхукти-мукти в разных вариациях часто встречается в тантрических текстах.
Стоп. Чувственный опыт — это пхукти. Чувственный опыт — это любой, который мы познаем через органы чувств. Например, у вас был обед, вы имели чувственный опыт вкуса. Вы наслаждались музыкой, вы имели чувственный опыт. Все, что входит через индрии, это наш чувственный опыт. И вот вопрос, как освобождение и наш чувственный опыт соотносятся, как они должны соотноситься. Это и есть дилемма пхукти-мукти.
Эта установка на синтез двух, казалось бы, внешне абсолютно противоречащих друг другу ценностей, вытекает из общей антиаскетической направленности тантризма, в котором принцип удовольствия реабилитирован наряду с миром чувств.
Ну, здесь я бы сказал, тантризм не имеет антиаскетической направленности. Он имеет свое понимание аскетизма. И он говорит прежде всего о внутренней аскезе, о внутреннем тапасе. Многие ведь исследователи Запада и практикующие, неверно понимая какие-то тантрические постулаты, совершали много заблуждений. И путая, например, принцип тантры с гедонизмом. Так? Принципом получения удовольствия как такового. Но принцип тантры заключается в том, чтобы понять, что такое чувственный опыт. Не отвергать его, а понять, что это такое. Допустим, в раджа-йоге надо отвергнуть чувственный опыт. Ну, он мешает. Вы, если не закроете глаза, не остановите ум, все органы чувств не втянете, вы не сможете медитировать, заниматься концентрацией, не сможете в дхьяну войти. Это правильно. Но в кундалини-йоге, в учении тантры, в практиках единства, блаженства, пустоты, особенно в анатара-тантре, как лая-йоге, надо что-то делать с чувственным опытом, потому что созерцать предлагается не в самадхи, не в тхьяне, а в подступающей концентрации. Более того, стоя, сидя во время работы, ходьбы, как бы во время всех действий, когда мы постоянно получаем чувственный опыт. Если мы не научимся взаимодействовать правильно с чувственным опытом, мы всегда будем в заблуждении, в замешательстве. Мы хотим созерцать, а чувственный опыт мешает. Мы же не можем как-то отрезать уши себе, закрыть глаза, закупорить чем-то или ватой уши заткнуть, не думать. Мы постоянно вынуждены использовать органы чувств хотя бы для выживания. Это нормально, они нам предназначены. Но одновременно мы должны научиться вплетать чувственный опыт в повседневную ткань нашей практики созерцания. И вот это самый сложный момент. Вот это и есть соотношение пхукти и мукти. Как в подступающей концентрации созерцать, чтобы чувственный опыт был не помехой, а был помощью, подспорьем. Вопрос?
Круче, тут получается вот это противоречие очень сложно разрешить, потому что, например, Ведераньев, почти даже он говорит, что если чувства направлены наружу, то это джива, а если чувства направлены внутрь, ну, примерно я своими словами говорю,
это шива.
То это Ишвара, да. То есть, uh-huh. Вот. И тут получается, если соотнести с пхукти и мукти, то пхукти — это как раз чувства, направленные наружу, а мукти — это они направлены внутрь, на источник.
Да, Ведераньев правильно говорил, но его надо понять правильно тоже. Еще? Да, вот Нандарани делает замечание, что с точки зрения Ишвара это все ограниченные взгляды. Он-то все дживы чувствует собой, он дышит каждой дживой, нюхает каждым носом, вкушает запах каждым языком и видит каждым глазом. То есть для него как-то это по-другому. И нам надо понять, вот как стать в таком же состоянии, как Ишвара, чтобы решить эту проблему. Да.
Вот чего тогда Ишвара тогда, получается, не знает, что такое невидение. То есть, чтобы познать, что такое невидение, ему надо стать дживой, да. Чтобы его ощутить, это невидение.
Именно так, да, да, да. Чтобы взрослый мог понять мир ребенка, взрослый должен напустить на себя детское поведение, так изобразить ребенка и поглупеть до уровня ребенка, иначе он же не может опуститься, да? Нет никакого... Никакой возможности сделать иначе. Это и есть игра Шивы.
Считая окружающую действительность воплощением игры божественной шакти, тантристы полагают, что именно в этой действительности следует искать соответствующие инструменты для достижения высшей сатириологической цели. Тантрическая садхана выглядит как своеобразный срединный путь между аскетизмом и гедонизмом, полагая своим преимуществом тот факт, что ее сторонники в случае регулярных и безошибочных упражнений могут получить и пхукти, и мукти, причем не посмертно, а уже пожизненно, прижизненно.
Срединный путь означает, поскольку вы не можете отрицать работу органов чувств и созерцаете в поверхностном сознании, главная практика совершается в поверхностном сознании, когда работают органы чувств, главная практика созерцания для замыкания круга дня и ночи, вы занимаете путь не отвержения, не приятия, не следовать за органами чувств, не отвергать их. Это означает научиться в момент видения зрением созерцать, научиться пребывать в осознанном состоянии в момент слуха, слышания, научиться созерцать в момент касания, обоняния, вкуса, всех работ и всех органов чувств, научиться созерцать в момент мышления и в момент испытания эмоций, в момент процессов в теле. Все процессы ощущения, восприятия, представления, мыслетворчества, чувственный опыт объединить с моментом созерцательного присутствия. Если в раджа-йоге, в сутре созерцательное присутствие идеально, как гладь спящего озера, потому что заблокирована работа органов чувств, движения, тела, и она идеальна. Ничего не мешает, легко войти в дхьяну, можно сидеть в медитации. Но одна проблема есть. В чем? Да, вы так, ну, не можете долго. Вы обязательно выйдете и будете получать опыт чувств, опыт движения, и все это разрушимое состояние вы будете утрачивать. Здесь же мы говорим о принципиально другом, о воссоединении созерцательного присутствия с опытом чувств.
Термин «пхукти» или его вариант «пхога», происходящий от глагольного корня «пху» — «радоваться», «использовать», «обладать», «потреблять», «переживать», «страдать» и другое. В самой тантрической парадигме имеет как минимум три значения. Во-первых, под «пхукти» может пониматься весь сон многообразных жизненных переживаний — и отрицательных, и положительных. Во-вторых, более конкретно, это опыт приятных переживаний. В данном отношении термин «пхукти» синонимичен таким понятиям, как «сукха», «ананда», «кама» и прочее, обозначающим желание, удовольствие, наслаждение, радость, счастье, блаженство, любовь, экстаз. В-третьих, «пхукти» — это практически любые объекты и ситуации материальной жизни, которые вызывают у человека широкий диапазон положительных эмоций. Таким образом, термин «пхукти» может иметь как психологическое, так и онтологическое измерение. Преимущественно мы будем пользоваться вторым значением этого термина, как основополагающим и наиболее распространенным. Понятие «пхукти» и «мукти» широко соотносятся с четверкой целей — варга, принятых древнеиндийской традицией. Несмотря на то, что «пхукти» не выделено в качестве отдельной цели, эта категория вполне может быть сопоставлена с отдельными варгами. Вариант первого соотнесения — пхукти представляет собой совокупность трех целей, которые осуществляются в потустороннем мире, а именно дхармы, артхи и камы. Согласно же второму варианту, более узкому, пхукти — это только одна из варг, а именно кама. Тантрическая мукти же является аналогом брахманистской мокши, с той поправкой, что если в брахманистском контексте мокша выглядит как категорический разрыв с сансарическим бытием, тантрическая мукти в качестве своего бэкграунда предполагает, как уже сказано выше, реабилитацию мира, воспринятие его как динамичной, целостной и живой системы, наполненной божественной энергией. Согласно распространенным в индуизме воззрениям, на которые опираются многие тантрические произведения, первые три варги представляют собой путь материального развертывания, паравритти, направленного на укрепление действительности и образа жизни согласно строгим космическим законам. Паравритти совпадает с этапами сришти, творения, и стхити, сохранения, космического цикла. Противоположным для него путем является невритти, обратное движение, возвращение к истокам, регресс материи и эволюция духа. Этот этап на уровне онтологическом выглядит как разрушение, самхара, или растворение, лая, мира. Неврити соотносится с последней варгой, то есть мокшей. Однако в силу укоренившихся привычек, практикующий не в состоянии сразу же после начала духовного тренинга переключиться на этот возвратный поток.
Итак, три первые цели в четурварге, в четырех целях ведическое общество санатанадхармы. Это дхарма, артха и кама относятся к правритти, процессу развертывания, и они относятся к принципу пхукти. То есть первые три цели предназначены для переживания пхукти, для переживания мокши, поэтому эти цели ищутся в грихастха-ашраме. А четвертая цель — мокша, она ищется в саньяса-ашраме, и она связана с принципом невритти, возвращение к источнику, не творение Вселенной, не обращение энергии изнутри наружу, как при чувственном опыте, а с возвратом. Невритти — это возвратный поток, когда мы возвращаем свою энергию в центральный канал. Возвращаем осознавание из объектов до уровня субъекта. Например, в атмавичаре мы практикуем невритти. Что такое атмавичара? Это возвратный поток с опорой на чувство «я». Вместо того, чтобы рассматривать внешние объекты сильно, как-то выходить наружу, мы начинаем втягивать внимание, восприятие, опираясь на чувство «я», ища «я» внутри, и все больше входим в этот поток. И невритти марг предназначен для мокши, для мукти. Правритти — опыт чувств. И первые три цели — дхарма, артха и кама — предназначены для переживания чувственного опыта. Вот это вот два полюса. И этим полюсам пути правритти соответствуют шакти, пути невритти — шива. Эти два полюса и есть шивы. Шакти — развертывание Вселенной и сворачивание Вселенной. А единый вкус означает, мы должны занять такую трансцендентную точку зрения, когда и правритти, и невритти, и пхукти, и мукти объединены в одном.
Некоторое время практикующий должен плыть по течению. Иными словами, использовать в своих интересах энергию развертывания или правритти. Отсюда антинонимизм некоторых тантрических практик, шокирующих обывателей и ортодоксов. Отсюда и специфическое отношение к транственности. Предписания, уместные для пути развертывания, лишаются смысла на обратном пути. Оба понятия, пуни и папа, относительны и применяются с учетом уровня развития и условий существования каждой конкретной дживы. Например, индивидуализм, необходимый и правильный при движении вперед правритти марга, недопустим на пути возвращения невритти марга, так как мешает достижению его целей, единства, обязательным условием которого является уничтожение всех склонностей.
Допустим, цивилизация, подчеркивающая индивидуализм, это что за цивилизация? Ну, европейская, да, но с точки зрения правритти, невритти. Да, правритти марга, когда надо развить ахамкару. Когда надо своей энергией показать, проявить, доказать, что ты лучше других, обогнать других, конкурируя, подняться по карьерной лестнице, развернуть свои энергии, так? Что ты не хуже других, вот. Соперничая, победить соперника, куда-то подняться, как-то возвыситься перед другими. То есть без развертывания своей энергии этого невозможно. Если ты привязан к энергии, ты должен это делать без вариантов. А путь невритти, а это надо понять, а я не моя энергия. Я могу свернуть энергию, могу развернуть. Это не имеет отношения к моему сущностному «я». Вот на этом даже практикующие как бы попадаются. Они начинают думать, я есть моя энергия. Я должен развернуть энергию, как хвост павлин, как павлин хвост распушит. Так? Чтобы все увидели, какой я великий практик, великий служитель, великий философ, великий миссионер, проповедник, великий управленец, великий старший, великий младший исполнитель, служитель, ну какой-то вот. Но эго, оно найдет, как себя развернуть, ну в любом, в общем. Так? И часто возникает и привязанность, и цепляние за все это, потому что ставка была сделана на энергию. А когда спросишь, а какое это имеет отношение к твоему поддержанию непрерывного созерцания, к самоосвобождению? Да, в общем, никакого. А чем же ты занимался? Вот. Это значит, ставка на энергию автоматически перемещает вас на стадию анава-марга. А анава-марга предшествует йога-марге. А йога-марга означает, вы делаете ставку уже не на энергию, а на развитие своей осознанности вместе с энергией. И осознанность важнее энергии. А джняна-марга делает вообще ставку только на сознание. И только после джняна-марги постижение недвойственного осознавания наступает ситха-марга. Где на уровне ситха-марга снова энергия поднимается. Но она уже поднимается в не эгоистичном смысле, совершенно в другом. Как ситхи, как служение Богу, как проявление Бога. Совершенно на другом уровне, без эго, без ахамкары. И поэтому цари все уходят в саньяси. Царь проявляет энергию. Слоны, дворцы, армии, министры, генералы, украшения, охоты, богатство. То есть это царь, это как в ведическом обществе, это предел развертывания человеческой энергии. А потом раз, одел оранжевую одежду, прошел дикшу, ушел в лес и в хижине живет. И саньяси. И все это не имеет значения. Потому что разочаровался в сансарной энергии, в эгоистическом способе взаимоотношений с энергиями, решил чистое сознание искать. А для чистого сознания все это не важно. И вот надо понять, все это не важно для чистого сознания. Многие вещи, мы обращаем на них внимание, они относятся к энергии. А с точки зрения чистого сознания они не важны. Но если мы сильно обращаем внимание на энергии, мы упускаем чистое сознание. И отсюда рождается смирение садху, простота жизни садху, его невовлеченность в мирские дела, потому что он знает, лучше атмавичару поддержать, чем вовлечься, потому что это слишком дорого. Но я вовлекусь, что-то я отстаю, получу что-то, а атмавичару уйдет, если я позволю своему вниманию уплыть, или эго разрастется. Поэтому сантоша, простота жизни, удовлетворенность простой жизнью, она проистекает из понимания, что мне надо делать ставку на сознание. Особенно это на пути сутры важно. Самодисциплина, ставка на сознание.
Иными словами, то, что способствует развитию на одном этапе, может быть препятствием на другом. Комментируя Бхагавад-гиту, Абхинавагупта в трактате «Гитарха Санграха» полагает, что путь развертывания аврити соотносится с наслаждением, тогда как путь свертывания анаврити — с освобождением. Мы выделяем четыре основных вида соотношения бхукти и мукти в тантризме. Первый. Бхукти — средство обретения мукти. Здесь мы видим иерархически выстроенную двучленную систему, один элемент которой — поставлен ниже другого. Об их расположенности лаконично высказывается Калоджняна Нирная. Бхукти находится внизу, мукти — наверху. Впрочем, несмотря на такое положение вещей, бхукти или пхога наделено замечательной трансформирующей силой, которая прекрасно осознавалась тантристами. В Куадхарме пхога становится йогой, кажущийся грех превращается в добродетель, а сансара оказывается средством освобождения — куарнава тантра.
Стоп. И вот здесь учение тантры, оно приходит к чему? Оно предлагает посмотреть на пхукти, на процесс желаний, наслаждений вообще по-другому, через призму энергии, а не через призму эго. Через призму эго означает, я хочу наслаждаться просто в своем неведении, потому что я бессознателен. А через призму йоги означает, я должен исследовать, какова природа желания, что такое желание, что такое наслаждение, почему меня тянет каким-то наслаждением одним, а другого человека совершенно к ним не тянет. Но его к своим наслаждениям тянет. И когда мы это исследуем, мы обнаруживаем, что природа желания, природа наслаждения – это энергия. Это кундалини-шакти. И тогда стоит вопрос, как взять под контроль энергию кундалини, и как извлечь изначальное наслаждение, присущее кундалини, которое не связано с чувственным опытом, но его пронизывает. И вот отсюда рождается принцип единства блаженства и пустоты. Вместо того, чтобы следовать за желанием, мы исследуем природу желания и находим, что это Божественная Мать, Великая Кундалини-Шакти. А Кундалини-Шакти — это сам Брахман, пришедший в движение. Нам надо просто понять этого Брахмана, чтобы работать с органами чувств, с восприятием, с чувственным опытом, объектами чувств и интегрировать их в мандалу собственного осознавания. Тогда мы можем понимать, как объединять созерцательное присутствие с органами чувств, как на органы чувств накладывать печать чарья-крамы. Чарья-крама — это как раз процесс, как запечатывать недвойственным осознаванием весь свой чувственный опыт. Как созерцать в момент обоняния, осязания, вкуса, зрения, слуха, мышления, переживания эмоций. Как выполнять сахаджа-крии. Тогда мы можем использовать тот чувственный опыт, который возникает в процессе жизни, неизбежно, которого мы не можем избежать. Например, мы не можем ни видеть, ни слышать, ни обонять, ни осязать. Ну, пока мы обладаем телом и проявленной времени и форме, это невозможно. Но вместо того, чтобы обуславливаться им, мы можем его использовать. Он может нам помогать даже. Мы можем отталкиваться от энергии чувственного опыта, помогая своему созерцанию, при условии, что мы хорошо понимаем процесс. Но если мы не понимаем, мы заблуждаемся. Вопрос?
Да, вот как раз вопрос про понимание. Гуруджи, скажите, а как, например, это конкретно используется? Вот если я, например, хочу послушать музыку, ну, есть внутри какое-то состояние неудовлетворенности, да, которое считает, что если я послушаю что-то определенное, там, оно удовлетворится, и на некоторое время я почувствую себя, ну, как бы хорошо. Вот. И, к примеру, если и вот это появляется, это желание, то если я это не сделаю, к примеру, не послушаю определенную музыку, то я буду чувствовать себя неполноценным некоторое время, потом это забудется, а потом опять снова вспомнится, и это как ком такой. Если чем я больше буду от этого отворачиваться, говорить «нет-нет-нет», оно там накапливается, и потом просто выстреливает как бы определенным образом. И пока ты это не сделаешь, оно будет вот так теребить тебя. Ну, то есть, к примеру. И как вот в этот момент, то есть надо найти что-то, чтобы стало определенным как альтернативой к этому стремлению. Вот. Можете пояснить?
Альтернативой можно послушать баджаны. Их-то всегда можно послушать. Но в целом, если следовать пути сутры, вы должны свои вот эти желания разбить аналитической медитацией. Вы должны подумать, почему я чувствую неудовлетворенность из-за того, что не слышу музыку. Потому что есть желание. А желание — это опасный путь, потому что они приводят к страданиям. Буду я отрешаться от желаний, зарождать вайрагу, я буду отрывать свое желание, отрывать свое восприятие от чувственных желаний, потому что следовать за чувственным опытом — это когда всадник следует за лошадью, а лошадь везет неизвестно куда. Сейчас мне хочется музыку, завтра мне захочется мороженое и пиво, послезавтра еще что-нибудь. Это путь, в общем, в сансару. Если я буду вот занимать позицию потакания, желания меня заведут непонятно куда. А если я следую за желанием, я подвержен закону кармы. А если я подвержен закону кармы, это значит, мне предстоит пройти все будущие рождения, которые мне по карме положены. Я не знаю, там ады, люди, животные, небеса, сансары. Неизвестно, как там развернется. И оно мне не прельщает меня, этот путь. И это вступаю я на приврити-марга, это значит, сансара продолжается. И вот так, размышляя, вы должны породить решительный настрой и отречься от желаний. И вот вы порождаете и отрешаетесь. Но почему-то душа не удовлетворена. И с одной стороны у вас такая вирабхава, а с другой стороны что-то вот как оно. Это значит, какие-то энергии внутри вас не удовлетворены. Тогда вы можете принять другую точку зрения, другую концепцию. что если этот опыт, чувственный опыт музыки, меня слишком притягивает, я попробую его преобразить методами тантрийскими каким-то образом. Или я попробую созерцать во время музыки, я превращу в практику. Я буду слушать музыку, но, например, я буду в Шамхаве Мудре ее слушать. Я не буду слушать ее как бессознательное существо. Я попробую практиковать на фоне музыки. Я попробую, чтобы моя практика не прекращалась. И тогда музыка перестает меня сильно привлекать, потому что я практикую, и это желание иссякает. Оно мне, в общем-то, и не нужно. Ум успокоился, а мое созерцание нарастает. И если вы не потеряли осознавание, то можно сказать, здесь счет 1-1 в ничью. Вот так. Вопрос? С точки зрения, еще не договорил, тантры, вы можете подумать, я превращу это в пиршественное подношение Дататрею. И музыку, все образы, и все запахи я превращу в богиню подношения Шабда, визуализирую лотосный трон, мандалу 24 божеств, сам преображусь, выполню винь-йога мантру, пошлю богиню подношения, она поднесет эту музыку Дататрея. Я буду созерцать Дататрея. Это тантрийский способ. И вот у вас есть в вашем распоряжении эти три пути, и вы должны все их овладеть ими. Да?
Ом Гуруджи, а вот эту энергию и желание использовать как тренировку отречения, ну, немножко понаслаждаться, ну, привязаться чуть-чуть, а потом отречься, как бы.
Давайте отречение.
Главное, не зайти слишком далеко в наслаждениях. Если это что-то незначительное, да, это сработает. Но вы должны помнить, что вы в рамках своего статуса еще следуете Винае, монашескому пути, так? То есть вы можете наслаждаться до некоторой степени даже с целью отречения. Вы не можете купить килограмм колбасы, бутылку пива, сигарет, ну, не знаю, там, или с чем ассоциируется сейчас наслаждение у молодежи, там. А, там еще там художественный фильм поставить на весь экран, и потом я понаслаждаюсь, а потом отрекусь. Вот. Статус не позволяет. Просад, да?
Или одежду какую-то.
С точки зрения просада, наслаждение просадом неизбежно, потому что если вы не наслаждаетесь просадом, у вас элементы огня не работают, язык как бы вкус не воспринимает. Тело должно иметь определенный уровень наслаждения. Но вот уму не давать наслаждаться, пусть тело наслаждается, а ум то, что наслаждает тело, переносит Дататрея, передает Дататрея и наслаждается уже с фактом поклонения Дататрея и благодати от Дататреи. Это есть преображение. С этой целью мы как раз выполняем мантру перед каждым просадом.
Ом или еще форточка, например, с форточкой. Вот понаслаждаться форточкой открытой, а потом закрыть ее.
Да, вы можете экспериментировать с разными мелочами даже. Вот улавливать, где есть наслаждение, где есть отрешение, а где превосхождение. Ведь фактически мы постоянно в этом находимся, даже в мелочах. Что-то нам нравится, что-то не нравится. Везде есть элемент даже мелкого наслаждения. Это так. И везде вы должны учиться высвобождать свое сознание и брать энергию наслаждения, даже мелкую, в пользу своему сознанию.
По словам Канкаламали Нитантры, через наслаждение достигает освобождение человек. Чувство и удовольствие — своего рода сырье, благодаря которому происходит трансформация в просветление. Это инструменты самопреображения практикующего. Хейес в своей статье о вишнуистской тантрической школе сахаджиев говорит, что сахаджии используют физический мир и свои человеческие тела как платформы и средства для своих экспериментов с сакральным. Тантризму удалось примирить чувственно-материальные и духовные ценности, гармонично объединить их в общий комплекс, разведя их функционал на разные уровни. Пхукти или кама стало рассматриваться как средство трансформации до уровня божества. Желание используется для преодоления желания, подобно тому, как шип может быть удален другим шипом.
Стоп. Итак, тантрийский метод — надо все подносить Богу, избранному божества, и все преобразовывать. Не должно быть оставлено ничего непреображенного и неподнесенного, не объединенного с мандалой вас как божеств. Принцип Анутара тантры, лай-йоги — надо все объединять с созерцательным присутствием, с недвойственным воззрением, с пространством недвойственного состояния. Не должно остаться ни одного чувственного опыта, ни одного звука, ни одного вкуса, ни одного осязательного акта, обонятельного акта, зрительного акта, акта психики, акта эмоций, акта концептуальной деятельности, не воссоединенного с воззрением и созерцанием, не самоосвобожденного. И преображение клеш в мудрости происходит в обоих случаях. Только в случае тантры происходит за счет мантра садханы, визуализации, упасаны, а в случае анутары тантры за счет интеграции, объединения созерцательного присутствия. Но преображение в мудрости обязательно происходит. Оно должно происходить. Клеши, энергия, нечистая энергия желаний должна высвобождаться в мудрость. Тогда остается чистая энергия и чистая мудрость.
Существует также мнение, что доктринальный аспект тантры есть попытка поместить каму, желание, во всех смыслах этого слова, на службу освобождению. Гупта, разбирая философию тантрической школы Панчаратра, также отмечает, что писание Панчаратры интерпретирует пхукти как инструмент для обретения освобождения. Интересно, что в применении этого инструмента Панчаратринами задействуется психологический механизм насыщения до пресыщения, напоминающий некоторые установки эриксоновского гипноза. Тантрист прибегает к пхукти до тех пор, пока не пресыщается материальным процветанием. Отвращение к удовольствиям чувств ведет его к отречению и посредством этого пути к глубокому и длительному преданию себя Богу.
Есть такое представление о пути пхукти-мукти в тантре, что якобы надо насытить органы чувств до предела, и тогда возникнет отвращение, и якобы ты уже не будешь желать и каких-либо желаний, будешь идти по пути освобождения. То есть, если, чтобы отречься от захваченности едой, надо переесть, и у тебя вот возникнет такое отвращение, и ты в следующий раз не будешь. Или чтобы какой-то превзойти чувственный опыт, надо, наоборот, его так нагнать, как бы наполниться им, чтобы отвращение возникло. Я не знаю, откуда возникла вот эта точка зрения, но она совершенно заблуждающаяся, она совершенно ошибочная. И многие вот именно так трактуют и тантрический подход, путь трансценденции чувственных желаний. Чтобы бросить курить, надо накуриться до отвращения, и потом бросишь. Но это свидетельствует о непонимании самого принципа пхукти-мукти. Принцип не в этом. И отвращение не возникнет от того, что вы где-то переедите и получите чувственный опыт с перебором. Через некоторое время органы чувств прана восстановятся, и те васаны не будут изжиты. Клеши не станут мудростью. Здесь принцип другой. Чувственный опыт становится частью вашего лабораторного эксперимента. Вы как ученый, как врач в аптеке отмеряет миллиграммы лекарства или как физик в электронный микроскоп просматривает каждый атом, или как химик, вы становитесь очень внимательными к чувственному опыту. И вы вырабатываете в себе чувство грани, чувство тонкого баланса. И вы работаете с чувственным опытом, с микроскопом и пинцетом. Никакого перебора, никакого переедания, еще чего-то, выхода за грани, дисбаланса не подразумевает такой подход. Он подразумевает очень искусное, мастерское, очень тонкое, сбалансированное работу собственной энергии. Например, визуализацию праналинги, визуализацию каналов, чакр, семенных слогов, распознавание тонких четырех блаженств в чакрах, понимание, при которых ситуации, когда эти блаженства возникают, усиливаются, и как их втягивать в центральный канал. То есть это все очень утонченное сознание. Как вот в лаборатории с микроскопом и с какими-то очень тонкими субстанциями на уровне гомеопатии. Гомеопатические такие действия. Вот что это такое. Это понимание опыта равновесия, баланса самьоги, понимание границ своей самьоги и оперирование тонкими методами, например, методом преображения, методом сахаджа-кри, внедрения созерцательного присутствия в опыт. То есть это методы, на самом деле, они недоступны тем, кто не практикует, поэтому трудно понять. Но для садху они доступны. Чтобы с ними работать, надо быть садху, не просто практикующим, а опытным садху. И в идеале надо иметь кундалини-йога, самадхи, третью пхуми, раскрытую стадию зачатия, то есть раскрытый опыт созерцательного присутствия, еще лучше завершить круг дня. Вот. То есть у тебя завершен круг дня, есть кундалини-йога, самадхи, раджа-йога, самадхи, третья пхуми. И тебе как бы надо дальше вводить ветры в сушумну, переживать опыт интеграции для замыкания круга ночи, и ты учишься объединять разный чувственный опыт. Но дело в том, что мы имеем чувственный опыт даже до третьей пхуми, даже до кундалини-йога, самадхи, раджа-йога, самадхи. Так? То есть нас природа не спрашивает, она сразу дает нам чувственный опыт. Имеем мы третью пхуми, не имеем. Мы уже по факту вот имеем сразу же чувственный опыт, даже до того, как мы пришли в сангу и стали садху. Поэтому с чувственным опытом надо работать всегда, не ожидая, я вот достигну третьей пхуми, кундалини-йога, самадхи, тогда что-нибудь пойму. Главное правильно понимать, как в своей ачаре, в своем статусе работать с чувственным опытом. Правильно. Не переходить пределы своей ачары ни в коем случае. Тогда можно работать на любой пхуме со своим чувственным опытом, потому что вы никуда не убежите от чувственного опыта. Чувственный опыт, зрение, обоняние, слух, осязание, мыслительное, эмоциональная активность, телесная активность всегда присутствует в жизни.
Таким образом, панчаратра также ставит пхукти ниже, чем мукти. С пхукти связаны более низкие мантры и опекающие божества, випхавы, чем с мукти. Бхукти муссируется на определенном этапе духовного взросления, вырабатывая свой ресурс, а затем отбрасывается за ненадобностью. На стадии бхукти адепт идет к процветанию, физической безопасности и духовному очищению, что делает практика достойным более высокого рода.
Стоп. Пхукти всем понятно. Пхукти означает «я становлюсь богаче», «я становлюсь более процветающим», «я становлюсь более успешным», «ко мне приходят силы и способности». Все это пауштикарма еще называется. Пауштикарма означает, мы обогащаем собственную жизнь, собственную энергию и растем в сторону свасти, счастья, удачи, свастья, телесного комфорта, жизненной силы, здоровья, долголетия, в сторону пушти, расцвета, роста, изобилия, цветения, процветания. Поэтому дхарма очень бывает популярна среди практикующих мирян, ищущих дхарму, артху и каму. То есть в Индии миллионы людей с большим энтузиазмом делают пуджи, арати, хомы, участвуют в ягьях. Миллионы верующих. Но когда вы спросите, а вы практикуете мокшу, идете к освобождению? Да нет. А для чего вы делаете? Как? Чтобы было много сыновей, богатства, процветания, здоровья, долголетия. То есть все это такой вариант тантрической тавматургии ради наслаждения в этой жизни. А когда саньяси, то он выбирает другой путь. Путь, где он не стремится ко всему этому, он стремится отрешиться и развивать чисто свое сознание. И вот принцип тантры, принцип анутары тантры единого вкуса, когда мы объединяем и то, и другое, у нас есть четкий вектор движения.
Отречение от пхукти происходит в результате перерастания его ценностей. Оно исчерпывает свой потенциал, оказываясь ненужным по сравнению с тем, что ожидает тантриста дальше. Основное сатириологическое предназначение пхукти — подготовить человека к мукти. Миновать же бхукти с тем, чтобы сразу приступить к практике мукти, невозможно. Это все равно, что пытаться запрыгнуть в окно третьего этажа с улицы, вместо того, чтобы подняться по лестнице. Несмотря на сравнительно невысокий уровень бхукти в данной системе, она обладает определенной ценностью и является важным звеном в общей сотериологической цепи. Иначе подходит к данному вопросу космическая школа Трика, полагающая, что каждый человек наделен врожденным блаженством сознания — ананда. По мнению Абхинавагупты, естественное наслаждение органов чувств своими объектами — основа освобождения.
В шиваизме, особенно в кашмирском шиваизме и в шиваизме ситхов, считается, что любое наслаждение органов чувств — это отблеск брахмананды, отблеск того блаженства, в котором Шива пребывает в самадхи. Главное его правильно понять, распознать, не путать с объектами, не путать с органами чувств, не путать с эгоизмом и умом, а распознать его самую тонкую истинную природу, как брахмананду.
Это блаженство постепенно раскрывается для тантриста все больше и больше, по мере того, как практики приносят материал для восторга его чувств и ума, сукхаваха. Однако кашмирское понимание бхукти превращает эту категорию из конгломерата чувственных радостей, приятных самих по себе, в средство духовного самоочищения. Как говорится в комментарии Джаярадхи в Тантралоке, таким образом, всегда, когда следуешь этому пути каулов, нужно исполнять практики не из страсти, а только с целью проявления собственной блаженной природы. В конечном счете, феномен бхукти тантристов интересует не столько материальные ценности, сколько более возвышенные духовные удовольствия, которые максимально сближаются с рожденной абсолютной сущностью, преисполненной блаженством. Дычковский замечает, что блаженство каулических переживаний исключительно духовное, а не мирское. Каула вкушает объекты чувств не ради своего удовольствия, но ради того, чтобы более полно проявить сознание и, делая так, объединиться с ним.
И вот здесь мы вступаем на путь понимания того, что когда мы практикуем учение лай-йоги, анутары-тантры, кундалини-йоги, что мы занимаемся поиском блаженства. Но не мирского блаженства, а йогического блаженства, которое переживается в праналинге, энергетическом теле. И речь идет о конкретных видах блаженства. Йогананда, переживаемом в сахасрара-чакре. Кто еще скажет, какие? Где парамананда? В анахата-чакре, да, еще. Сахаджананда в Манипуре. Вернее, Вирананда в Манипуре, Сахаджананда в Свадистана-чакре. Четыре основных блаженства. Что оказывается, весь чувственный опыт можно свести к переживанию этих четырех блаженств. И эти четыре блаженства соотносятся с разными уровнями, такими как Джаград, Свапна, Сушупти и Турья. И чем глубже опыт блаженства, тем глубже сфера сознания, которую мы можем постичь. То есть переживание блаженства в тантре совершенно направлено на мокшу, освобождение, углубление сознания. Оно связано с праналингой, системой чакры энергетических каналов, а не как таковым чувственным опытом. А чувственный опыт, он встроен сюда как вспомогательный для того, чтобы помогать этим блаженцам насыщаться.
Йогин может получать удовольствие от чувственных объектов, если он поддерживает пробужденное, вдумчивое отношение, прабуддха-бхава, и не следует своим естественным наклонностям, словно животное, имеющее скудный минимум самосознания.
Стоп. Итак, в чем заключается смысл? Если вы проходили курс практик по кундалини-йоге, праналинга, визуализацию семенных слогов, чакр, энергетических каналов, затем кувшинное дыхание, разжигающее внутренний огонь, концентрацию на слоге рам, то при некоторой практике ваш внутренний огонь начинает разжигаться, и вы начинаете испытывать стадию тепла. И вместе со стадией тепла в слоге рам внизу живота разжигается также и блаженство. И вначале оно зависит от конкретных практик. Вы делаете махабандху, ваявия кумбаку, еще другие практики. Это блаженство держится, пока вы концентрируетесь. Но если вы дальше очищаете каналы, то вы начинаете испытывать блаженство, даже когда ничего не делаете. И где-то вы начали есть, вдруг разгорелось блаженство. Или вы моете посуду, и как-то изогнулись, энергия поднялась по каналам и начала разливаться, и вы переживаете блаженство. И тогда внезапно вас озаряет мысль. Так блаженство может возникать от чего угодно, если поддерживать уровень сознания внимательный и чистоту каналов. Внезапно вы начинаете проникать в секрет, что это блаженство может возникать, когда я смотрю, когда я слушаю чего-либо, касаюсь, воспринимаю, пробую на вкус, ем, двигаюсь. То есть оно всегда может быть со мной, а органы чувств только его как-то подпитывают. Это блаженство, оно не находится в объектах, и оно даже не находится в органах чувств. Блаженство присуще моей системе энергетических каналов, праналинге. Оно присуще моим каналам, чакрам и сущностным каплям бинду. А еще оно присуще моему глубинному сознанию. Просто оно спало у меня. Я не понимал блаженную природу, что моя природа блаженна. И с помощью переживаний вовне я могу питать это внутреннее блаженство, чтобы еще глубже укореняться в своей сущностной, блаженной природе. Так мы постепенно начинаем постигать, как питать внутреннее блаженство осознавания и внутреннее блаженство чакры и каналов с помощью внешнего восприятия. Поэтому, если вы видите, вот когда святые есть, он увидел божество в храме и впал в экстаз, блаженстве. Затем он из храма пошел куда-то в лавку, и там торговец, он стал похожий на Кришну как будто. Он увидел в нем Кришну в чистом виде и снова впал в экстаз. Затем он подошел к корове, корова ему показалась быком Нанди, он пошел его обнимать и снова впал в экстаз, потому что это Шива едет на быке Нанди. И таким образом святой прожил 3 часа, эти были 3 часа непрерывной благодати и непрерывного блаженства. Все напоминает о Боге, все преображается в блаженство, и достаточно небольшого чувственного опыта, как блаженство внутри входит, человек входит в пхава-самадхи. Самадхи абсолютной преданности Богу. Вот это и есть принцип блаженства, когда внешние объекты, органы чувств помогают развивать внутреннее блаженство. Все становится благодатью. Любой акт восприятия. Вопрос.
Гуруджи, это блаженство буддхи-таттва?
Оно может быть буддхи-таттвой, но оно также проникает и в индрии. В джняна-индрии проникает, даже в карма-индрии проникает. И оно достигает до самых высоких татв, до самых высших татв, может, вплоть до 2-й татвы, до 1-й татвы. У него очень широкий спектр.
Однако тантрические практики можно понять и таким образом, что они применяют бхукти-средства для обретения бхукти-цели, которая может совпадать с мукти. Так Ферштайн полагает, что они внешне упиваются чувственными наслаждениями Бога, тогда как в действительности взращивают запредельное блаженство Ананда.
Стоп. Вот эту фразу надо еще. Они внешне упиваются чувственными наслаждениями, тогда внутри взращивают... Что там взращивают?
Тогда как в действительности взращивают запредельное блаженство.
Взращивают запредельное блаженство. Вот такой пример. Один тибетский учитель, приехав на Запад, много ходил по разным магазинам, но ничего не покупал. И все думали, что он хочет заниматься шопингом. С большим удовольствием рассматривая разные товары, одежды, там, кофемолки, стиральные машины, телевизоры. Ему это так нравилось. Они подумали, вот приехал какой-то вот... Не видел в жизни, все время жил где-то в горах цивилизации, не видел, смотрит теперь, наслаждается всем. Вот. Потом они его спросили, учитель, почему вы вот ходите по магазинам, смотрите все, радуетесь, как будто наслаждаетесь, но при этом ничего не покупаете. Он сказал, я выполняю тантрическое подношение. Я преображаю все эти объекты в различные подношения, делаю обильные подношения существам нижних миров, голодным духам особенно. И я их полностью удовлетворяю и через это освобождаю. Никто даже не мог подумать, чем он занимается. Вот. То есть совершенно другая работа сознания. Они думали, неграмотный тибетец из села, из горного приехал, не видел в жизни там роскошь Запада. А тут совсем другая мотивация. Вопрос?
Таким образом, они придают новый эзотерический смысл всем своим мирским занятиям. Эзотеричность практик, доставляющих удовольствие, состоит не столько в том, что они происходят вдали от непосвященных глаз, сколько привлечении к ним невидимых, но мощных сил. Согласно Матрикабхеда Тантри, удовольствие переживает не сам физический субъект во время ритуальных церемоний, а поднимающаяся в нем тонкая сила кундалини, которой подносится пища и питье. Вино, которое пьет тантрист, мясо и рыба, которые он ест, становятся подношениями кундалини, поднимающейся к его языку. В этом смысле удовольствие есть, по сути, следствие внутреннего жертвоприношения. Бхукти в устах поднявшейся кундалини превращается в нектар, и ее подъем трансформирует все существо адепта. Бхукти, как таковое, образует фон, смысл и инструментарий естественного образа жизни обычного человека, опутанного неведением и привязанностями.
Хотя не надо спешить есть мясо и пить вино. Иногда это в визуализации мы можем делать эти подношения. Но физически мы следуем пути сутры. Но главный принцип в чем здесь заключается? В том, что тело рассматривается как кунда, как жертвенный алтарь. Внутри тела есть кундалини-шакти, как жертвенный огонь. А органы, объекты чувств рассматриваются как самигри, то, что мы подносим. Так же, как мы в огонь подносим сваха, считая, что это идет Богу, то также в кунду тела через органы чувств мы подносим какие-либо объекты и тоже переносим их из Тадевати, Дататрея и Шиве. Например, вот это жертвенная смесь. Это тело, это кунда, а энергия внутри тела – это огонь. Сваха. Сваха. Я не делаю так, но делаю так, но смысл не меняется. И у нас не смесь для подношений, там, не кунжут, не масло, а вода. Но смысл тот же. В этом смысл. Когда мы понимаем философию тела, философию органов чувств, философию жертвоприношений, то все, что поступает с пищей, с обонянием, зрением и осязанием, является в костер подношением, свага, жертвенной смесью. Но куда оно уходит? Оно уходит нашему внутреннему осознаванию. А пока мы не утвердились во внутреннем осознавании, оно уходит божеству, имеющему форме, то есть иштедевати, которое мы визуализируем внутри или в которое сами преображаемся. Тогда все, что мы не делаем, это хома или панчи упачара пуджа, или шодаша упачара пуджа. Это какой-то акт ритуального подношения.
Вопрос. Ом Гуруджи, но вот тогда получается, если пока нет осознавания третьей пхоми, но чисто технически Будхи является посредником между ну, абсолютом как бы и нами в относительном, ведь он может он же передает это подношение, если он это делает, ну, как бы дисциплинированно, то весь процесс как бы сохраняется, получается.
Вот здесь весь вопрос, активен ли Будхи. Если он активен, конечно, он переносит нужное подношение. Будхи — это жрец. Если пуджари как бы все делает хорошо, то ритуал проходит хорошо. Главное, чтобы не было так, что пуджари уснул. И все остальные тогда начали сами пить кхи, себе подношения рассовывать по карманам. Вопрос.
Скажите, а как действовать, если кто-то пытается тебе понизить пхаву? То есть активно так провоцировать тебя?
Это тоже чувственный опыт. И вам надо оценить свои возможности. Можете ли вы этот опыт преобразить в подношение, если вы решили действовать методом визуализации тантрийских подношений? Тогда представить этого человека божеством мандале, играющим божеством, который вот так проявляется. Он не пытается вам понизить пхаву, это уже ваше мероприятие, интерпретация, так? Ведь он не говорит, я сейчас тебе понижу пхаву. Он просто действует как-то согласно своей природе, но вам это кажется, как будто он хочет вам понизить пхаву, потому что вы чувствуете, что она понижается, да? Но вы можете очистить эту ситуацию, представить мандалу, что мир есть проявление Дататрии, и что все звуки есть проявление мантры Дататрии, просветленной речи, и что все живые существа есть проявление энергии Дататрии, его творческая экспрессия, игра его энергии, и это женская или мужская форма Дататрии, и она так проявляется. И если вы начнете думать в этом направлении, ваша пхава не понизится, а наоборот начнет повышаться. И чем сильнее на вас будет давление, тем больше у вас вдохновения. О, как меня Дататрия благословляет! Вот, да? Вот. При условии, что вы вспомните и выполните как надо все нужные установки, санкальпы и визуализации. Вот. Как говорят, чем крепче шактипат, чем крепче воздействие, тем больше шактипат. Но вы должны быть готовы к этому, настроены. Если вы не готовы, это застанет вас врасплох. Да? Поэтому садху, он всегда должен быть готов.
Гуруджи, а если вот практикующий, ну, слабоватый, я не наших практикующих имею в виду, а произойдет обратная проекция, он, ну, допустим, он на уме, и он будет себе накручивать, да, вот это Дататрия, вот он такой, вот он меня испытывает, и в итоге проекция на Дататрию пойдет. То есть он чистое видение потеряет, ну, где-то вот омрачится еще больше. Да-да-да, вот, то есть он еще и эти заслуги потеряет свои.
А здесь надо знать свою самнёгу, свою меру, и понимать свои границы. Если вы чувствуете, что вы не вытягиваете видеть в этом игру Дататрии, видеть в этом чистоту и мандалу, просто текать. Дистанцию, увеличивать дистанцию, дистанцию. Вот. Сутра, сутра, сутра. Прятаться.
О-о-о.